Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, я Александр Ананьев. Сегодня, как обычно, в понедельник вечером, пришла пора неофиту задавать свои вопросы. Но я сегодня хочу начать даже не с вопросов, а с поздравления. Я поздравляю вас с днем памяти святителя Нектария Гинского. Я не буду говорить, что я хорошо знаю этого святого, я там слежу за... Нет, я о нем узнал совсем недавно, посмотрев потрясающий фильм, который мне очень понравился, и огромное счастье, что этот фильм вышел на большие экраны. Значит, как-то ситуация меняется. Мне очень хочется в это верить, я на это уповаю, как говорится. Я говорю о фильме «Человек Божий», посвященный жизни святителя Нектария. О нем, а также о его наставлениях и вообще о жизни хочется поговорить сегодня со священником Александром Сатомским, настоятелем храма Богоявления в Ярославле. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Почему я сказал, что очень важно для меня, что этот фильм вышел на большие экраны? Я вам признаюсь, сейчас я не планировала с этого начинать разговор, но вот сейчас я переживаю просто... Очень переживаю из-за того, что происходит у меня на другой работе, не имеющей отношения к радио «Вера». Я там пишу анонсы каких-то современных фильмов. Вот писал анонс к «Доктору Живаго» и начал анонс прекрасных цитат о Христе. И в ответ услышал, что «А чего вы начинаете с какой-то архаики? Мы работаем для молодой аудитории. То, что вы говорите, никому уже давно не интересно». Мне стало страшно от того, что вот мы с вами вот как-то живем в одном своем маленьком мире, а если выглянуть за пределы этого мира, там Священное Писание давно устарело. Так-то или нет? А если так, то обратимо ли это? А если обратимо, то как и что мы можем для этого сделать? Но его реально воспринимают как, ну, такой, знаете, вот на одной полке домострой, со своим архаическим языком, Священное Писание. Это сейчас неинтересно. Сейчас люди про другое. И ты такой, как? Ну, как такое может быть?
Ну, с одной стороны, действительно, да. Как бы для огромного количества наших сограждан Библия и эпос о Гильгамеше — это плюс-минус одноформатные произведения.
Факт.
Но... Важный момент. Принципиально, во-первых, да, не устаревает реальный поиск Бога и смыслов. Он присутствует всегда и будет существовать ровно по ту пору, пока вообще существует человек. Потому что, ну, как бы банально, мы имеем огромное количество совсем недалеких примеров, когда человечество пытались вывести в принципиальную плоскость, да, как бы не давая никакой вертикали. Ну и, собственно, эти режимы не только приказали долго жить, да, но и показали свою принципиальную кровавость и бесчеловечность в принципе. Поэтому, да, как бы запрос этот существует безусловно. Кем-то он осознаваем, и, соответственно, человек находится в определенном поиске, да. Кто-то до какого-то момента, да, не видит его за собой, да, то есть испытывает некий экзистенциальный голод, да, не побоюсь этого слова, который не осознает. Это тоже нормально и естественно. Но мы не можем жить в состоянии неосознанности. Эта потребность все равно на каком-то этапе будет очень ярко предъявлена, да, и будет требовать своего удовлетворения. Поэтому это первичная, как бы, ситуация. А, соответственно, в плане, скажем так, вот нашей задачи, да, она принципиально состоит в актуализации посыла Священного Писания для нашего современника. Я, ну, как бы понимаю, что для многих само словосочетание «актуализация Священного Писания» покажется, как бы, своеобразным.
Мне не покажется. У меня, по сути, все вопросы строятся именно на том, что, ну, я не про Священное Писание, а про наставление святителей Нектария сейчас буду говорить. Они такое впечатление, что крепко оторваны от моей, вот, ну, если уж быть честным, да, от моей повседневной жизни. Он говорит, я киваю, а потом иду делать совершенно другие вещи. У меня такое ощущение.
Но вот здесь и идея-то в том, что, например, ну, может быть, на немножко отстраненном примере проиллюстрирую. В семинарском курсе есть предмет, который называется гомилетика. Это искусство проповеди. Да, где, в общем-то, да, как бы ставится задача научить вот тут кандидата в священство как-то адекватно, грамотно, структурированно излагать определенный, да, материал, как правило, да, так или иначе, соотнесенный с священным текстом, да, со священным писанием. И очень часто в рамках, например, вот преподавания данной дисциплины мы слышим, что не говорите от себя, ведь до вас все сказано. Вы не Василий Великий, не Иоанн Златоуст. Обратите свою аудиторию к отцам, к авторитетам, к кому-то еще. Хороший подход. Но вот мне кажется, что чем дальше, тем все более провальный. По одной простой причине. Ведь для 16-го, 17-го и в ряде случаев 19 века мы имели ситуацию повальной безграмотности. Ну, в самом простом механическом смысле слова.
Люди не умели читать.
Люди не умели читать и писать. И они приходили в храм, чтобы слышать Слово Божие. И уж тем более, да, бесконечно воодушевлялись, если они еще слышали, например, какое-то дополнительно к нему отеческое наставление и толкование. Они не могли читать Златоуста. Им было его взять негде. Да, в большинстве случаев. На данном этапе мы находимся, да, в той ситуации, когда мы можем не просто читать Златоуста, а читать его в подлинниках. Да, с помощью банально, да, там, принципиально простых теперь средств связи. То есть Google предоставляет мне доступ к Синайскому кодексу 4 века в два клика. Никакой проблемы нет. То есть наш современник насыщен любыми источниками, кроме личного свидетельства. И вот здесь мне кажется, что актуализация Писания, да, принципиально проходит через зону личного свидетельства о Христе. Об этом очень много говорит владыка Антоний Сурожский, ну и мы можем обратить внимание, что, например, и его проповеди построены по такому же принципу. Он регулярно говорит «я», угу. «Я», «мне». И это некоторыми воспринимается как моветон, а на самом деле это радикально значимо. Потому что то, что говорит Златоуст в IV веке, это очень здорово. Но мне бы хотелось услышать это в рамках вот моей ситуации, да, и моего момента времени, и от моего современника.
Не получается ли, или, вернее, не так, нет ли риска того, что из этого получится экранизация старого анекдота про двух евреев, которые обсуждают творчество группы Битл? Помните? Отвратительные, отвратительная группа. Шо вы их все так любите? Картавят, поют не в ритм, не в ноты. А шо, вы их слушали? Да нет, мне Изи напел. Вот, если я, вот, отец Александр, я надеюсь, что я люблю Христа и следую за Ним. Я надеюсь, что я слышу Его наставления, Его там, и святителей Нектария, я учусь, и все. Но если я вот выйду во двор и начну свидетельствовать, дай Бог, если я все не сильно испорчу. Но то, что я все испорчу, это факт.
Напрасно.
Если я своими словами попытаюсь рассказывать о православии, о Христе, я исковеркаю истину.
Ведь о Христе вы свидетельствуете с этапа, когда паркуете во дворе автомобиль. Системным образом. Когда рассчитываетесь на кассе. Вы свидетельствуете о нем абсолютно однозначно.
То есть не словами, но поступками?
В том числе. То есть ни в коем случае мы не говорим о том, что это должна быть только свидетельство от дел. Но мы забываем, да, что ортодоксия, да, православие, должно быть связано с ортопраксией, да, праводеланием. И по силе свидетельства эти вещи, ну, скажем так, абсолютно созвучны.
Еще раз, ортодоксия и орто...
Праксия.
Ортопраксия.
То есть праксис – дело.
Друзья, я вот сейчас обращаюсь к слушателям Радио Веры. Запишите эту мысль. Ортодоксия и ортопраксия. Ну, православие и
праводелание.
Потрясающе.
И об этом, собственно, говорит в том числе и святитель Иоанн Златоуст, кстати, да, который замечает, что правоверие без деятельного благочестия, да, не приносит плода. Равно как и наоборот. Они должны взаимодействовать в совокупности. Да, как бы вот это те два крыла, которые человека, в общем-то, и движут.
Мне хочется начать с высказывания святителя Нектария, которое мне сразу попалось на глаза, думаю, вот надо задать вопрос отцу Александру. И уже потом выросла идея вообще построить нашу беседу на его наставлениях. «Посреди нас да будет Христос, вот что важно, а внешнее не так уж и необходимо». А я как раз ехал через центр города, и там магазины, там рекламные щиты, вокруг автомобили. Мы как раз ехали, обсуждали там срок выплаты ипотеки, планы там на ближайший отпуск, на рождественские праздники. Ну, не получается жить так, чтобы внешнее было не так важно. Для нас внешнее очень важно. Я сразу вспоминаю, ага, святитель Нектарий. Это такой греческий пустынный остров, какие-то камни, редкие растения. У него очень простая одежда и служение. Он живет в монастыре, построенном своими руками. Ему просто. А мне нет. Я живу в другом мире. А, соответственно, вот эта его установка, она вообще хоть каким-то образом работает в моей жизни? Или вообще никак? Я не могу сказать, что окружающий меня мир не имеет никакого значения. Да для меня, в общем, выражаясь вашим языком, предельное значение имеет для меня окружающий мир.
Но ведь мы можем, к примеру же святителя обратившись, заметить, что школа братьев Ризари не была каким-то таким особенно пустынным островом, а он достаточно много времени провел, руководя ей. Да, и, ну, в общем-то, руководя достаточно успешно. Мне кажется, что здесь все-таки не про отрицание всего, что присутствует в нашей жизни во имя Христа, а про освящение всего, что присутствует в нашей жизни Христом. Ведь все, что вы перечислили, неплохо ничуть. Будь то большой город, обремененность бытом, да, планы на завтра и послезавтра.
А как же отсутствие ответа на вопрос, и где же здесь Христос?
Везде. Вот он может там везде быть, а может нигде не присутствовать ни в благолепии богослужения, ни в чтении священного текста, ни в подаянии бедным, ни в чем-либо еще. То есть форма не обязывает Бога. Это мы видим на основании, собственно, евангельского текста. Саддукеи – это профессиональные священнослужители. Из поколения в поколение, из рода в род. Фарисеи – это знатоки Писания. Да, это, ну, мы бы сейчас сказали, да, это вот такие церковные интеллектуалы. Да, и там таких примеров можем привести множество. Все они занимались очень правильным, хорошим, нужным делом, и как им казалось, как они считали, в славу Божию. И слава Божия прошла мимо них, взошла на крест, сошла в ад и воскресла. Мимо большинства из них не потому, что не хотела им явиться, а потому что не хотели ее увидеть. Поэтому можно заниматься нерелигиозными вещами с предельной наполненностью Богом, и можно заниматься религиозными вещами совершенно, с песнями и бубном, проходя мимо Бога как такового.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Сегодня в день памяти святителя Нектария Гинского мы разбираем его наставления вместе со священником Александром Сатомским, настоятелем храма Богоявления в Ярославле. И когда вы, отец Александр, буквально влетели осенним ветром в студию «Радио Вера», вы сказали, что вот неспроста сегодня эта тема, все так промыслительно, тем, чем заинтриговали меня безмерно. Позвольте спросить, что вы имели в виду?
У нашего прихода есть личная история отношений со святителем Нектарием.
Прекрасно.
И началась она, ну, порядка 8 лет назад. То есть она тоже влетела к нам абсолютным осенним ветром. То есть это была, мягко сказать, неожиданная ситуация, когда одним из вечеров, да, вот по завершении службы, там, собираясь на выход, да, я обратил внимание, что у нас на лавке плачет человек, он просто рыдает. Ну, как бы, и по всей видимости, не подвыпив о своей собственной неудавшейся судьбе, а вот вполне себе содержательно, то есть что-то там случилось ужасное. Ну и, соответственно, войдя в диалог, да, как бы я узнал, что да, действительно, ситуация, ну, как бы патовая в лучшем случае. Да. Супружеская чета, достаточно большой период времени у них не было детей, потом все-таки они забеременели, родили, а через некоторое время они вновь зачали ребенка, чему были вообще безмерно рады. И все хорошо, замечательно и правильно. И вдруг оказывается, что у супруги онкология. Причем, ну, как бы так достаточно уже активно текущая. Есть достаточно положительный прогноз, то есть это все, да, с этим совсем можно работать, но, конечно, ребенок химиотерапию не переживет, это безусловно. Нужно абортироваться и потом лечиться.
Выбор — жизнь жены или жизнь, жизнь ребенка?
Жизнь и жизнь, да, то есть, и это тот выбор, ну, как бы, к которому они не были готовы ни в каком виде. И вот в данном случае, да, как бы они, ну, как бы я не озвучиваю это как рецепт, да, я просто проговариваю, как это выглядело. Да, вот они решили положиться целиком на волю Божию, и как раз я как бы предложил, что давайте мы будем вот к святителю Нектарию с вами обращаться, потому что он, ну, как бы так вот своей жизнью и с этой проблемой, да, с этим вопросом тоже оказался в свое время связан, да, с онкологическими заболеваниями. И мы взялись, то есть они ежедневно молились, читали акафист ему, мы молились как приходом, да, я, соответственно, сам как священник в своих личных молитвах. И на каком-то этапе, когда ситуация вот она как бы застопорилась на этой точке, вдруг очередное исследование показало, что ничего нет. Все. Тишина, мир и благополучие. Опухоль из злокачественной, которую неоднократно просматривали, обследовали, собирали консилиумы, вдруг оказалась доброкачественной. И вопрос закрылся. Так у нас на приходе появилась икона святителя Нектария, потом в ней появилась частица мощей святителя Нектария, а потом, соответственно, ну, как можно сказать, да, вот сразу же по окончанию этой истории ежевоскресно каждый вот воскресный день в 8 утра мы теперь служим водосвятный молебен святителю Нектарию, потому что, к сожалению, мы понимаем, что онкологические проблемы сопутствуют многим людям. Ну и, соответственно, ярославцы приходят, например, да, как бы на это молебствие, просят святителя о помощи. И вот уже много лет эта
невероятная
практика.
Невероятная история. Как у ребенка дела?
Девочка пошла в школу в этом году.
И вы с ней знакомы?
Да, да. То есть мы поддерживаем отношения с этой
семьей. Я просто чувствую,
семьей,
что ребенок, пришедший в эту жизнь через такие молитвы, должен быть, просто должен светиться, как эта многоваттная лампочка просто. Я что-то об этом подумал. Спасибо вам огромное за эту историю. Я прямо это притих тут. Притих. Это все в Ярославле, храм Богоявления, да?
Да.
И вот там есть и икона. Почему, напомните, вот историческая основа, почему к святителю обращаются именно с просьбой помочь в исцелении от онкологии?
Ну, во-первых, в его личной жизни имела место такая проблема, да, то есть он в итоге и умер от онкологического заболевания сам. И причем вот это такая парадоксальная вещь, да, которую мы часто наблюдаем, например, у целого ряда святых, когда они, казалось бы, сами в себе ведь не преодолели эту вещь. То есть не только у святителя Нектария, похожая же ведь история и у преподобного Паисия Святогорца. Он в итоге тоже умрет от онкологии. Да? Но, например, если о святителе Нектарии мы не имеем какого-то развернутого его личного свидетельства по этому поводу, то, например, тот же самый Паисий Святогорец как бы воспринимал это как, ну, такую вот свою объективную реальность. То есть вот он принимал ее как есть, и молясь о огромном количестве людей, да, и их проблемах, каких угодно, да, как бы вот эту тему для себя закрывал. То есть это и не к тому, что это хорошо и правильно, да, или там наоборот плохо и неправильно, но вот у него подход был такой. То есть он помогает другим, но несет свое сам.
Любопытно получается. Я много раз слышал в жизни вне церковного круга о том, что человек, не способный помочь себе, не способен помочь никому другому. Сначала надень кислородную маску на себя, потом на окружающих. Сначала стань счастливым и успешным сам, а потом пытайся сделать счастливыми и успешными хоть кого-нибудь еще вокруг. Получается, если мы живем в вере, это правило не работает, оно отменяется.
Ну, скажем так, в рамках общей логики оно, наверное, таково же, но не бывает правил без исключений. То есть в каком угодно направлении.
Но это не выглядит как исключение, выглядит как какое-то системное, логичное правило.
Ну, я бы, наверное, сказал, что это может быть даже как бы больше личная позиция и вот личный выбор такого человека.
Знаете, меня к чему возвращает? Оно возвращает криком толпы Христу.
Да?
Если ты Бог,
да?
Сойди с креста. Стало быть, это все-таки не исключение.
Ну вот, может быть, я как бы, может быть, просто не думал в этом направлении, как бы, но смысл в том, что вот на этих примерах мы точно видим, что это выглядит вот так. А относительно дальнейшего почитания святителя Нектария, да, есть еще целый ряд примеров, когда в очень короткой временной перспективе, буквально там в рамках, может быть, десятилетия после его смерти или чуть более, он также помог, в том числе и в ряде своих личных явлений, да, людям исцелиться от онкологического недуга, включая, например, священника, который занимался строительством храма в его честь и память. Mm-hmm. То есть это устойчиво закрепило за ним, да, вот эту ассоциацию с помощью онкологическим больным, и поэтому, да, теперь, ну, как бы по всему миру многие-многие обращаются к нему с такой молитвой.
Одним из вопросов, который я хотел вам задать, была причина, по которой так почитают святителей Нектария именно в России, ведь это не такой частый случай, чтобы святой, просиявший за пределами России, к тому же наш практический вот современник, он был буквально вчера, и настолько известен у нас. Есть причина какая-то, ну вот кроме, пожалуй, что того, что он целитель и с эпидемией 20 века, с онкологией обращаются к нему?
Ну, вы знаете, мне кажется, что все-таки эта причина первична. Ведь точно так же греки активно почитают святителя Луку, воина Ясинецкого.
У меня, кстати, вот это в голову не... Они почитают?
Исключительно рака серебряная в храме, да, где покоятся мощи святителя, подарена греческими верующими. Ряд храмов на территории Греции освящен в память святителя Луки. Огромное количество икон по всей Греции, да, то есть его почитание там ничуть не меньше, чем в России. Соответственно, у нас почитание святителя Нектария, да, ну, при том, что и мы почитаем, безусловно, святителя Луку, и греки почитают святителя Нектария, то есть, но вот эти вот, как бы, такие мосты между православными народами, да, через вот эти фигуры святых, мне кажется, это очень важно.
Внимание, неофитский вопрос. Я сейчас серьезно не смогу вот так сам дать на него ответ, поэтому обращаюсь к вам. В моем понимании святые делятся на наших и не наших, на православных и их, ихних из-за границы. Вот, и как-то, ну, я уже понял, да, есть те святые, которые были до разделения церкви, святые, как правильно, единой церкви,
да,
неразделенные,
да.
Святые неразделенные церкви. Дальше церкви как бы разделились, и у нас вот дальше пошло, вот это наши, а это не наши. Как так получилось, спрашивает неофит Александр, что не наш стал нашим?
Нет, ну, в данном случае он предельно наш, потому что православная церковь греческая, да, никак от нас не отлична. То есть, собственно, вот эта семья из 15 поместных православных церквей, да, едина вероучительно, да, мы разделены административно, но это потому, что мы принципиально считаем, что церковь и не должна иметь какого-то уникального административного единства. Пожалуйста, разные страны, разные народы могут по-разному это осуществлять. Принципиально, что мы имеем единство вероучительное. Поэтому святитель Нектарий ни в каком виде не наш святой, да, то есть он предельно православный святой, православной же церкви, да, просто, например, в данном случае не русской православной церкви, а элладской.
Спасибо за то, что разъяснили, отец Александр. Сейчас мы прервемся ровно на минуту. У нас полезная информация на Светлом радио. Через минуту продолжим разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».